Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, глава 19 и 20, читает игумен Валерий Лаличев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе игумен Валерий Лаличев продолжит чтение сочинений раннехристианских апологетов. Вы услышите чтение глав первой апологии святого мученика Иустина Философа. И в завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, глава 19 и 20. У микрофона игумен Валерий Лаличев.
Глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
Thank you.
Глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: кто вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных. И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжим чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона Александр Андрианов.
Письмо 26. Скромному чиновнику, жалующемуся на гордого друга. Ты пишешь, что в этом году для тебя праздник Пасхи был омрачен. Что случилось? Твой лучший друг получил высокое назначение. Сначала ты обрадовался, но уже спустя несколько недель он стал чуждаться тебя. Он не отвечает на твои письма, холоден и краток в разговорах, заставляет тебя ждать у дверей его кабинета, за глаза говорит о тебе презрительно. Ты не узнаешь его. Что случилось с таким милым когда-то человеком? Как сказали бы арабы, его проглотило кресло. Если хочешь, прочти ему то, что сейчас напишу тебе. Жили в арабской стране два друга. Каждый вечер собирались у очага и беседовали, сидя на маленьких трехногих стульях. Случилось так, что один из них стал шейхом. Переселился он в каменный дворец и сидел теперь на высоком троне из перламутра. Множество людей приходило поклониться новому властителю. Пришел и его старый друг, и был счастлив поздравить его. Но гордый шейх не захотел сразу впустить его и заставил дожидаться у ворот в течение многих дней. Наконец шейх приказал, чтобы друга впустили. Друг скромно вошел, а шейх еще больше развалился на своем роскошном перламутровом троне. Все понял его друг и нарочно стал оглядываться, как бы ища глазами шейха. Тогда шейх сердито спросил его, что он ищет. «Тебя ищу, человече. Где ты?» — ответил друг и добавил печально. «Пока сидел ты на малом стуле, за человеком стула не было видно. А теперь смотри, за троном человека не найти». То же случилось и с твоим другом. Потерялся человек в высоком кресле, но это настолько обычное явление, что твой гнев выглядит смешным. Наверху людям труднее удержаться, чем внизу. О, человек! О, прах! Чем гордишься? Ничтожеством в жизни или ничтожеством в смерти? Один греческий правитель имел обычай каждое утро кланяться на две стороны. Поклон в одну сторону, поклон в другую. Когда его спросили, кому он кланяется, он ответил: «Богу и народу, ибо все, что имею, либо от Бога, либо от народа». О, человек! Секунда во времени и миллиметр в пространстве. Чем гордишься? Сказано о тебе в Писании: «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем, и, если хочешь еще, Бог гордым противится, или погибели предшествует гордость. Своей гордостью ты объявил войну всемогущему и вечному. Атом восстал на безграничного. Секунда взбунтовалась против бессмертного. Даже муравью очевидно твое поражение. Внезапно придут к тебе позор и погибель. Потому обратись, покайся, отрезвись, опомнись, стань человеком. Будь человеком. Это почетнее, чем быть царем. Будь человеком. Это драгоценнее всех корон и важнее всех престолов. Вот поучение для твоего друга. А тебе здравия, мира от Господа и радостной Пасхи. Письмо 27. Друзьям на вопрос, кто мне свидетельствует Христово воскресение? Прежде всего, об этом мне свидетельствует моя совесть. Потом разум и воля. Совесть говорит мне, за столь великое страдание Господа ради блага и спасения людей не могло быть иной награды, кроме воскресения и небесной славы. Невыразимые страдания праведника увенчались несказанной славой. Это дает утешение и мир. Разум говорит мне, без сияющей победы воскресения весь подвиг Сына Божий остался бы в гробу. Вся его миссия была бы напрасна. Воля говорит мне, воскресение Христово спасает меня от колебаний между добром и злом, решительно направляя на путь добра, и освещает мне этот путь, дает силу и вдохновение. Кроме этих трех голосов, которые во мне об одном и том же свидетельствуют, есть свидетели верные извне. Славные жены мироносицы, 12 великих апостолов, более 500 иных свидетелей, все, кто по воскресении видел и слышал его, ни во сне, наяву, ни одну минуту, 40 дней, И огненный иудей Савл, гонитель христиан, свидетельствует мне, что видел он воскресшего Господа, слышал глас его и исполнил его повеление. И спустя 30 лет не хотел отказаться от свидетельства своего, даже когда меч Нерона опускался на главу его. Свидетельствует святой Прокопий, военачальник римский, который отправился было в поход против восточных христиан, но явился ему в пути Господь Иисус Христос и к себе его обратил. И вместо того, чтобы избивать христиан, предался он добровольно на убиение за Христа. Свидетельствует 1000 мучеников Христовых, веками в темницах и на плахах Христа исповедовавших, от мучеников иерусалимских до новомучеников балканских и новомучеников русских. Свидетельствуют мне о том и все праведники, которых часто встречаю в жизни. Свидетельствуют радостью, когда слышат о воскресении Христа из мертвых. Оно созвучно их совести, оно потрясает их души и радует сердца. Принимаю свидетельство и от грешников и ненавистников его, ибо их отрицание воскресения доказывает мне обратное. Мирской суд испытывает показания свидетелей и по степени их правдивости определяет ценность свидетельства. Когда свидетели святые и чистые утверждают, что знают о Христовом воскресении, то радостно приемлю свидетельство их как истинное. Когда нечистые, неправедные и грешные отрицают воскресение, они лишь подтверждают свидетельство первых и укрепляют мою уверенность в искренности воскресения Господа моего, ибо отрицают не по знанию, а по злобе. Свидетельствуют многие племена и народы, воскресшие от язычества к просвещению, от рабства к свободе, от болотной тины безнравственности и помрачения разума в свет детей Божиих. И воскресение сербского народа свидетельствует мне воскресение Христово. Сами слова «воскресение из мертвых» о том же мне свидетельствуют, ибо без Христова воскресения не было бы слова этого в языке человеческом. Когда апостол Павел впервые произнес слова эти в Афинах, искушенные знаниями афиняне удивлены были и озадачены. Итак, дети Божии, поздравляю вас и приветствую. Воистину Христос воскресе!
Христос воскресе из мертвых, 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 Христос воскресе из мертвых,
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе сочинение одного из первохристианских апологетов, святого Иустина, философа и мученика, пострадавшего в середине II века по Рождестве Христовом. Главы из первой апологии читает игумен Валерий Ларичев.
В другом пророчестве пророчественный дух через того же Давида возвещает, что Христос после распятия своего будет царствовать, так сказал: «Воспой Господу вся земля и возвещай день от дня спасения Его, ибо Господь велик и весьма достохвален. Он страшен над всеми богами, ибо боги народов – суть идолы демонов, а Бог сотворил небеса. Слава и хвала пред лицом Его, крепость и прославление вместе святыни Его. Дайте славу Господу Отцу веков». Примите благодать, войдите пред лицом Его и поклонитесь во святых дворах Его. Да боится пред лицом Его вся земля, и да исправится, и да не подвижется. Но когда пророчественный дух о будущем говорит, как о бывшем уже, как это можно заметить в выше приведенных словах, то чтобы это обстоятельство не служило оправданием читателям в их недоразумении, я объясню и его. Так как будущее вполне известно ему, то он наперед говорит, как уже о бывшем. А что действительно так должно принимать, вникните умом в следующее. Давид изрек вышеприведенные слова за 1500 лет прежде того, как Христос, сделавшись человеком, был распят, и никто из бывших прежде его распятием своим не доставил радости народам, да и после его никто. Но наш Иисус Христос, будучи распят и умерши, воскрес и воцарился, восшедши на небо. И то, что им возвещено через апостолов во всех народах, служит радостью для ожидающих обещанного от него нетления. Но чтобы кто из того, что выше сказано мною, не заключил, будто мы говорим, что события происходят по необходимости судьбы, так как они предсказаны по предведению, то разрешу и это. Мы научены пророками, что каждому по достоинству дел воздаются или наказания и мучения, или награды, и объявляем это за истину. Ибо, если не так, но все бывает от судьбы, то совершенно нет в нас свободы. Если судьбою определено одному быть добрым, а другому порочным, то один не был бы достоин одобрения, а другой порицания. Опять же, если бы человеческий род не имел способности свободным произволением убегать порочного и избирать доброе, то он не был бы виноват ни в чем, что бы ни делал. Но что он свободным произволением или поступает хорошо, или грешит, это мы таким образом доказываем. Мы видим, что один и тот же человек переходит к противоположным вещам. А если бы определено было ему судьбою или быть порочным или честным, то он не был бы способен к таким противоположностям и не мог бы многократно переменяться. Да и не были бы одни хороши, а другие худы. Ибо тогда мы утверждали бы, что судьба – причина пороков, а между тем делает противное самой себе. Или надлежало бы признать за истину вышесказанное положение, что нет ни добродетели, ни порока, но только в мнении различается доброе или худое, а это, как показывает истинный разум, есть величайшее нечестие и беззаконие. Судьбу же неизбежную мы допускаем в том, что избирающим доброе предлежит достойная награда, равно как избирающим противоположное сообразное наказание. Ибо человека создал Бог не таким, как другие твари, например, дерева и четвероногие, которые не могут действовать со свободою. Иначе он не был бы достоин награды или похвалы, если бы не свободно избирал доброе, но был сотворен таким, и не мог бы, если бы худ был, по справедливости быть наказан, когда бы был таков не сам по себе, но потому что не мог бы быть иным, нежели чем он родился. Этому научил нас Святый Дух пророчественный, который свидетельствует через Моисея, что первосозданному человеку Бог сказал таким образом: «Вот пред лицем твоим благо и зло, избери благо». И еще через Исаию, другого пророка, как бы от лица Отца всего и Владыки Бога, об этом сказано так: «Омойтесь, сделайтесь чисты, отнимите лукавство от душ ваших, научитесь творить добро, окажите справедливость сирому и оправдайте вдовицу, и придите и рассудимся, говорит Господь. И если грехи ваши будут как багряные, убелю их, как волну, и если будут как червленные, убелю, как снег. И если хотите и послушаете меня, будете вкушать благо земли. Если же не послушаете меня, то меч пожрет вас, ибо уста Господни сказали это». Слова «меч пожрет вас» не значат, что мечами будут убиты непослушные, но меч Божий есть огонь, коего пищею бывают решающиеся делать зло. Поэтому и сказано: «меч пожрет вас», ибо уста Господни сказали это. Если бы говорил пророк о мече, который сечет и тотчас перестает, то не сказал бы «пожрет». И Платон, говоря, что вина в человеке избирающем, а Бог невиновен, заимствовал это от пророка Моисея. Ибо Моисей древнее всех греческих писателей. Да и в том, что философы и поэты говорили о бессмертии души, о наказаниях по смерти, о созерцании небесного и о подобных предметах, пользовались они от пророков. Через них могли они понять и излагать это. Поэтому у всех, кажется, есть семена истины, но они не точно выразумели их. В чем обличаются тем, что они сами себе противоречат. Таким образом, когда говорим, что будущие события были предсказаны, не то говорим, будто они совершаются по необходимости судьбы, но то, что Бог, зная наперед будущие дела всех человеков и определяя в себе, что каждый человек должен получить воздаяние по достоинству дел своих, предсказывает через пророчественного духа, что они получат от него сообразно с достоинством своих дел. Через это он всегда призывает человеческий род к новому вниманию и напряжению и показывает свое попечение и промышление о них. И хотя бы убедили мы в том немногих, но весьма много приобретаем пользы, ибо как добрые делатели получим от Господа награду. Что Отец всего Бог возведет Христа по воскресении Его из мертвых на небо и удержит Его до тех пор, пока поразит враждующих на Него демонов и пока не исполнится число праведных и добродетельных, которых Он предуведал и для которых не привел еще в исполнение своего определения, послушайте слова пророка Давида, они следующие. «Господь сказал Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Господь пошлет тебе жезл силы от Иерусалима, и господствуй посреди врагов твоих. У тебя власть в день силы твоей и в светлостях твоих святых. Я родил тебя из чрева прежде утренней звезды». Словами «пошлет тебе жезл силы от Иерусалима» предуказывается то могущественное учение, которое апостолы его, вышедшие из Иерусалима, проповедовали повсюду, и хотя смерть определена тем, которые учат, или вообще исповедует имя Христово, но мы повсюду и сами приемлем Его, и других учим. Если же и вы будете читать эти слова с враждебным расположением, то, как я выше сказал, не можете делать ничего более, как убивать. Это нам немало не приносит вреда, а вам и всем несправедливо преследующим нас и не раскаивающимся готовит вечное мучение в огне.
В завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
В теле нашем, в его естественных отправлениях действует Бог, поддерживая, питая и возвращая его. В травке или в дереве, или в животном, действует он же, травку одевая, деревья возвращая и украшая листьями и плодами, животных питая и возвращая тела. Сами мы в теле своем не можем ничего, ни пол йоты, как говорится, сотворить. Власа единого не можем бела или черна сотворить в бесконечно великом и бесконечно малом, равно есть Господь, неограничиваемый ни тем, ни другим, но сущий весь во всем, будучи неделим и превыше всего. Могут ли быть листья древесные без дерева? А дерево может ли быть без земли, воздуха, воды и теплоты? Так ни одна душа не существует без Бога, без Сына Его, без Духа Его. Бог — мое бытие, мое дыхание, мой свет, моя сила, моя вода, мое питание. Он носит меня, как мать носит на руках младенца, больше. Нося меня, душу и тело мое, Он во мне пребывает и срастворяется, так сказать, со мною. Молясь Богу, помните, что Бог есть три лица, а как Он есть лицо и лица, то Он в бесконечности имеет все те совершенства, какие мы можем вообразить в совершеннейшем каком-либо по благодати Божией человеке, например, в Пресвятой Деве Марии, в Николае Чудотворце, в Иоанне Златоусте, в апостолах, пророках, исполненных Духом Божиим. Человек есть образ Божий и подобие Божие. По совершенному образу можно отчасти судить о первообразе. Каков он? Все лучшее, привлекающее наши сердечные взоры и сердечное расположение в человеке от Бога, от Сына Его и от Духа Его. Например, святой Николай был и есть сострадательный и милосердный к людям по благодати Божией. Всегда он и ныне благопослушлив искренне его призывающим. По тому же благостному сердцу, которое он имел при жизни, и ныне имеет по благодати Божией. Теперь, сам ли Господь Бог не сострадателен и не милосерд, и сколько сострадательнее и милосерднее, бесконечно больше, как сам бесконечно больше святого Николая. Или возьми апостола Павла. Какая утроба человеколюбивая в апостоле! О слуге Филимона он говорит господину: «Ты его, сиречь мою утробу, прими». Сколько любви в этих словах! А какая любовь дышит в его посланиях! «Сердце наше, распространися, — говорит он коринфянам, — не тесно вмещается в нас». Описал он в одном послании, в чем состоит любовь божественная. Читая это описание, чувствуешь, что апостол на деле исполнил все то, что написал о любви. Но откуда эта любовь в апостоле, прежнем гонителе и досадителе Христовом, который, входя в дом, влачил мужей и жен, предавая их немилосердно в темнице? От Господа, источника любви. Он один есть вечная и беспредельная любовь, обнимающая собою всех тварей. Как Троица Бог, наше едино существо, хотя и три лица, так должны быть и мы едино. Как прост Бог наш, так должны быть и мы просты, так просты, как бы все мы были один человек, один ум, одна воля, одно сердце, одна доброта без малейшей примеси злобы, словом, одна чистая любовь, как Бог есть любовь. Да будут едино, яко же мы едино есмы. Бог есть дух, простое существо. А дух чем проявляет себя? Мыслью, словом и делом. Поэтому Бог, как простое существо, не состоит из ряда или из множества мыслей, или из множества слов или творений, но Он весь в одной простой мысли – Бог Троица, или в одном простом слове – Троица, или в трех лицах, соединенных воедино. Но Он же весь и во всем сущем, все проходит, все наполняет собою. Например, вы читаете молитву, и Он весь в каждом слове, как святый огонь, проникает каждое слово. Каждый сам это может испытать, если будет молиться искренно, усердно, с верою и любовью. Но особенно Он весь в принадлежащих Ему именах – Отец, Сын и Святый Дух, или Троица, или Господь, Господи Боже, Господь Саваоф, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Душе Святый, Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины и прочих именах Своих. Ангелы и святые также в своих именах близки к нам, как близки имена их и вера наша в них к сердцу нашему, ибо они не иное что, как дыхание Божие, и суть един Дух с Господом. Не поддавайся мрачным, злобным на ближнего расположениям сердца, но овладевай ими и искореняй их силою веры при свете здравого разума, и будешь благодушен. Азни злобою моею ходих. Такие расположения часто появляются в глубине сердца. Кто не научился овладевать ими, тот будет часто мрачен, задумчив, тяжел себе и другим. Когда они приходят, принуждай себя к душевному расположению, веселости, невинным шуткам, и как дым они рассеются. Опыт. Странное и дикое явление в поврежденной грехом природе нашей. Иногда ненавидеть благодетельствуемых и за свое благодеяние платить им нерасположением. О, как тесно, скудно любовью и милостью сердце наше! Как оно самолюбиво! Враг сильно посмеивается над нами. Он хочет уничтожить плоды наших добрых дел. Но ты тем более люби, чем более кому благотворишь, зная, что получающий от тебя милость служит и для тебя залогом помилования твоего от Бога. Сердце, пекущееся о житейских вещах, особенно излишних, оставляет Господа, источника жизни и мира, и потому лишается жизни и спокойствия, света и силы, а когда раскается в суетном попечении и от тленных вещей опять всем сердцем обратится к нетленному Богу, тогда опять начинает в нем течь источник воды живой, опять водворяется тишина и спокойствие, свет сила и дерзновение пред Богом и людьми. Мудро надо жить.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.